Незримо, Иисус, Твое сердце хранит, Господь все поймет, Тебя Он простит, Своей чистотой обнимет, любя. Господь все поймет, простит Он тебя, Твоя любовь выше всех благ земных. Склоняюсь я в смирении у ног Твоих, к Тебе, Господь, в молитве взываю я. Вся жизнь моя в Тебе, в Тебе любовь моя. Без веры в Тебя я так одинок, как благ наш Господь, как чуди наш Бог, и в сердце моем всегда образ Твой, и ночью, и днем Ты рядом со мной. Твоя любовь выше всех благ земных. Склоняюсь я в смирении у ног Твоих, к Тебе, Господь, в молитве взываю я. Вся жизнь моя в Тебе, в Тебе любовь моя. Твоя любовь выше всех благ земных. Склоняюсь я в смирении у ног Твоих, к Тебе, Господь, в молитве взываю я. Вся жизнь моя в Тебе, в Тебе любовь моя. Вся жизнь моя в Тебе, в Тебе любовь моя.
Спасибо, сестра Лариса, за это чудесное пение. Я хотел бы начать нашу беседу с вопроса. Как вы думаете, что в первую очередь характеризует посвященного христианина? Вот если бы можно было одной фразой это охарактеризовать. Человека, христианина, жизнь которого действительно посвящена Богу. Как бы вы, как бы вот одной фразой это, какие качества можно было бы назвать его характеризующие? Нет, можно, конечно, много качеств перечислять, да, но если бы вот нужно было буквально двумя словами или несколькими словами его назвать, какое бы выражение лучше всего подошло бы? Послушание. Миссионер, ну это вот все перечисление идет. Я говорю, перечислять можно долго, а вот двумя словами. Любит Бога, любовь, да, тоже качество. На мой взгляд, лучшее название тут записано в послании к Галатам, в 5 главе с 22 стиха и 23 стих. Плод же Духа. И дальше идет. Вот если бы одной фразой можно было характеризовать те качества, которые характеризуют посвященного христианина, на мой взгляд, эта фраза звучала бы «плод Духа. В его жизни явлен плод Духа. Что это за плод? Давайте мы эти стихи прочитаем. Послание к Галатам, 5 глава, с 22 стиха. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. И дальше добавочка такая: на таковых нет закона. Когда читаешь первый раз эти стихи, не знаю, как у вас, а у меня возникает вопрос, почему качеств здесь перечислено 9? Посчитай, 9. Качеств перечислено 9, а плод 1. Семечки, да? Ну, а если это более понятно объяснить... Ну, то есть в жизни одних людей могут одни качества проявляться, в жизни других другие.
Один плод по отношению к кому?
Кому?
Если у меня есть любовь, мир и радость,
да.
То я буду по отношению к моему
противнику. Я понял. То есть по отношению действительно к кому мы проявляем эти качества, да? Понятно.
Как они проявляются?
Да. Ну, кто... Кто еще как думает, почему качеств 9, а плод 1? Да, потому что можно сказать и так, что ведь это плод кого? Духа. Дух, он какой? Он один, да? Это в единственном числе. Не духи, не духов, а Духа Святого. Поэтому, если Дух Святой живет в нас, то тогда и качества эти тоже будут в нас проявляться. Причем не по отдельности, да, ну, имеется в виду, не так, чтобы одни проявились, а другие нет. Они должны так или иначе проявляться все, если Дух в нас живет. Так можно действительно объяснить, почему качеств 9, а плод 1. И еще одно есть объяснение с этим связанное. Потому что все эти качества, они друг с другом взаимосвязаны. И каждый из них не будет, по крайней мере, прочным и долговечным, если не будет присутствовать других. Согласны вы с этим? Любовь без радости и долготерпение может быть? Может. А долго ли она продлится? Нет, недолго. А долготерпение без кротости может быть? Терпение может, а долготерпение нет. Оно не продлится долго, потому что все эти качества, они могут проявиться действительно на постоянной основе только все вместе. Если одно подкрепляется другим, уберите из этих 9 качеств хотя бы одно, и остальные все, может быть, и смогут проявляться, но очень короткое время, а потом опять это все уйдет. Итак, какое качество идет первым? Любовь. Почему в списке качеств, характеризующих плод Духа, это качество идет первым? В послании к Колоссянам, в 3 главе, в 14 стихе, апостол Павел пишет: «Более же всего облекитесь в любовь». Почему? Потому что она есть совокупность совершенства. То есть действительно все эти качества, они так или иначе связаны с любовью и с ее проявлениями. Она есть совокупность совершенства. Почему это так? Потому что все эти качества, они связаны с какой личностью? С Духом Святым, во-первых, это плод Духа Святого. Но мы понимаем, что Божество нельзя разделить. Если это качество Духа Святого, то значит это качество и самого Бога, и Сына, и Отца. А написано про Бога как? Бог есть любовь. То есть любовь — это первое, что приносит Дух в нашу жизнь. И то, что Он, наверное, воспитывает в нас и старается в нас укрепить более всего. Написано: «Любовь Божия», послание к римлянам в 5 главе, в 5 стихе. «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Более того, в первом послании к Коринфянам, помните, как Павел говорит о христианстве? Имеет ли смысл христианство вообще без любви? Если я, он говорит, говорю языками человеческими и ангельскими, это он вспоминает прошлую главу, вернее, следующую, о любви не имею, то что? Я медь звенящий или кимвал звучащий? Если имею, помните, самый большой здоров духа какой? По словам апостола Павла. Да, он говорит, более всего ревнуйте о том, чтобы пророчествовать. Так вот он говорит, если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, но не имею любви, то что? То я ничто, он говорит. То есть все это не имеет смысла. Все великие дары Духа Святого, великие способности, которыми мы можем обладать, даже полученные от Бога, но если нет вот этого качества плода Духа Святого, любви, то апостол Павел говорит, я ничто. И если я, говорит, отдам имение свое, все раздам, да, и отдам тело мое на сожжение, если я даже в жертву себя принесу ради дела Господня, но любви нет, то что тогда? Он говорит, нет мне в том никакой пользы. А в послании к римлянам в 13 главе с 8 по 10 стих еще более интересная вещь записана. Апостол Павел пишет, не оставайтесь должными, послание к римлянам, 13 глава с 8 по 10 стих, не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Почему? Потому что любящий другого что сделал? Исполнил закон. Ибо все заповеди, он говорит, и не убивай, и не прелюбодействуй, не кради, не пожелай чужого, и все другие заключаются в каком слове? Люби ближнего твоего, как самого себя. И так любовь, он говорит, не делает ближнему зла. И любовь есть исполнение закона. То есть, другими словами, христианство не имеет смысла без любви, и именно любовь является высшим исполнением закона, поскольку закон Божий в своей основе что имеет? Вот фундамент закона Божия, что это? На чем он основан? На любви. Можно сказать, на Боге, да, и Его Слове. Это будет совершенно правильно. Но Бог есть любовь, как мы только что сказали. Именно любовь является фундаментом, на котором строится все здание и веры, и на котором основан закон Божий. Потому что на самом деле, если я люблю другого человека, по отношению к нему я буду исполнять закон Божий? Да. Буду ли я делать ему то, чего хочу, чтобы сделали мне? Помните золотое правило? Конечно, если я его люблю, я буду стараться сделать для него все самое лучшее. Если я люблю Бога, то тогда я Богу буду стараться угодить настолько, насколько я это понимаю. А это на самом деле и есть христианское совершенство. Если мы живем в согласии с тем знанием, с той истиной, которую мы поняли и которую приняли, вот такого человека Библия называет совершенным. Совершенным не в том смысле, что у него нет никаких недостатков. Нет. Он совершенен в том смысле, что то, как он услышал, то, как он понял, то, как он принял, он в соответствии с этим и живет. На самом деле, такой человек действительно совершен, даже в большем смысле. Почему? Потому что такому человеку Бог будет открывать и дальше свою истину. И если он будет продолжать ее принимать и жить по ней, то тогда его совершенству границ не будет, потому что Бог безграничен. И развитие в Боге, понимание Бога, служение Богу, оно тоже безгранично. Границы этому можем только мы поставить. Так вот, совершенный человек с точки зрения Библии, это человек, который таких границ не ставит. Вот ему как Бог открыл, он так и живет. Открыл бы больше, он живет так. Открыл еще что-то, он и это принимает, и так живет. В этом смысле язычник, который только что узнал о Боге, он гораздо более совершенен порой, чем христианин, который 30 лет уже про это знает. Знание у христианина море об истине. Но вопрос, какой процент из этих знаний он реализует в жизни. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот если у язычника знаний мало, он еще почти ничего о Боге не знает, он только узнал. Но он что узнал, он уже вот этим живет. У него 100% реализация истины, которая ему открыта. А у христианина, который 30 лет живет порой, у него знаний-то много, а реализация на 1%. Так кто более совершенен с этой точки зрения? Вот. Вот. Так вот, любовь – это совокупное совершенство. Если человек живет в любви, то он открыт для вот этого совершенства. Он открыт, если он любит Бога и любит ближнего, он открыт для того, чтобы принимать эти знания, принимать истину и жить по истине. Но вопрос вообще, любовь – это самое яркое такое, самое важное, фундаментальное понятие в Библии, с одной стороны. Но с другой стороны, наверное, именно поэтому это как раз то понятие, по отношению к которому дьявол приложил наибольшие усилия, чтобы извратить его, чтобы представить его в неправильном свете, чтобы мы неправильно понимали, что такое любовь. Я думаю, вы это видите в окружающем мире, что сейчас люди понимают и как они представляют себе, что такое любовь. А что же это все-таки такое? Вот если ей давать определение на основании Священного Писания, что же это такое любовь? Как бы вы ее определили? 13 глава, которую мы читали сейчас, да, там Павел дает расширенное определение любви. Мы читать ее сейчас не будем, но вы дома обязательно перечитайте, а еще лучше наизусть даже запомните. Да, первое послание к Коринфянам, 13 глава. Да, здесь она вся посвящена любви. Вот это можно назвать таким расширенным определением ее. А если давать все-таки более краткое определение любви, что же это такое? Самое краткое – Бог есть любовь. А в серединке тогда? Душу свою за друзей своих. То есть отдать жизнь свою за других. Это так. Но с другой стороны, любил ли Иона, вот так подумать, вот сегодня вспоминаю урок субботней школы, любил ли Иона тех мореплавателей, на корабле которых он плыл в Фарсис? Однако он был готов за них отдать душу. Так все-таки любил он или не любил? А вот как понимать любовь? Ага. Какие-то чувства он к ним испытывал особые? Это незнакомые люди вообще. Он с ними не общался, он, как я понимаю из этой истории, он вошел на корабль, пошел в трюм и там заснул. И пропустил и начало шторма, и все вот их перипетии, и молитвы, которые они своим богам возносили, они уже только тогда он проснулся, когда они его уже разбудили, да? То есть он их фактически тогда только первый раз, наверное, и разглядел, этих людей. Когда они его вытащили из этого трюма и сказали ему: ты, вот на тебя жребий упал. Что происходит? Из-за тебя этот шторм, как жребий показал нам, что такое? Вот он их первый раз тогда увидел. И однако же, что он им потом говорит? Выбросьте меня за борт, чтобы вы остались живы. Так вот спрашивается, любил их он или не любил? Если смотреть с точки зрения испытываемых чувств к ним, наверное, нет. Он только что их увидел. Он про них ничего не знает. Кто они такие? Ну, знает, что они моряки, да, больше он про них ничего не знает. Вот. А вот как тогда его определить все-таки? Как определить любовь? Что это такое? А ну да. Любовь не делает ближнему зла. Я бы более, то есть здесь оно в некотором пассивном таком виде. Да. То есть здесь она как-то пассивна, да, любовь не делает чего-то. А если актив это перевести? Не делает зла, но... Понимаете, человек может не делать зла. Я вижу, там человек под машину попал. Я не виноват, что он под машину попал. Я иду себе спокойно мимо, я ему зла не делаю. Понимаете, да? То есть пассив, он не совсем здесь уместен. А вот актив, если, что тогда? Если любовь не делает ближнему зла, что тогда она делает ближнему? Да, да, это в послании Иакова написано. 4 глава. Так все-таки, что такое любовь вот в таком определении среднем? Да? Бог есть любовь, любовь есть исполнение закона, любовь долготерпит, милосердствует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Это вот развернутое определение апостол Павел дает, да? А вот если что-то среднее давать, согласитесь вы с таким определением? Не я его, кстати, дал, я, может, его чуть-чуть дополнил, но основа не моя, это я подслушал, честно скажу. Любовь – это осознанный выбор делать добро другому человеку, независимо от того, какие чувства мы к нему испытываем, и от того, какие чувства он испытывает к нам. Любовь – осознанный выбор делать добро другому человеку, независимо от того, что, какие чувства я к нему испытываю, какие чувства он испытывает ко мне. То есть, Иона не испытывал, по всей вероятности, никаких чувств к этим корабельщикам, но однако же он готов был отдать за них жизнь. Любил он их или не любил? С точки зрения этого определения он их любил. Другой вопрос. А чувства что, совсем не важны? А как тогда быть? Здесь вот мы про чувства даже не упомянули. Наоборот, даже сказали, как бы независимо от чувств, которые я испытываю. А между ними что-то есть? Какая-то связь? Чувства гаснут. Да, чувства гаснут, конечно. Чувства надо подпитывать, иначе они угасают, совершенно верно. Да. То есть здесь? Да. То есть на самом деле здесь вопрос не в противопоставлении чувств и принципа. На самом деле это большая ошибка, когда мы начинаем противопоставлять их друг другу. Они не должны противопоставляться, они должны действовать вместе. Я действительно, независимо от чувств, я выбираю делать добро этому человеку, но потом появляются и чувства, да. То есть оно на самом деле просто нужно понять, что идет впереди, да, в начале, что идет в конце. Ну, следом я имею в виду, не совсем в конце, следом. Апостол Павел пишет по отношению к врагу, помните, он говорит, что не будь побежден злом, но побеждай зло добром. И если враг твой голоден, накорми, если жаждет, напои. Ибо делая сие, ты собираешь ему на голову горящие уголи. Скажите, это любовь или нет? Вот на первый взгляд горящие уголи на голову, да? Но что ты делаешь этому человеку? Ты ему делаешь добро. Осознанный выбор делать добро другому человеку. Апостол Павел и... А? Ну, здесь... Да. Но смысл, Павел-то как здесь, он в принципе описывает ситуацию, когда я зол на другого человека, и что мне с этим злом делать? Фактически он отвечает на вопрос. Вот я раздражен, этот человек сделал мне зло, я не знаю, мне Неприятно его видеть. Что мне с ним делать? Апостол Павел говорит: голоден, накорми, жаждет, напои. Чувство здесь у меня скорее резко отрицательное, но осознанный выбор делать добро другому человеку, независимо от того, что он ко мне чувствует и что я к нему чувствую. Вот если этот шаг сделать, если переступить через вот эту вот преграду, которая на пути между отношениями моими с ним стоит, то тогда появятся и чувства. Здесь, конечно, важно еще добавить, и там Павел это добавляет, и мы еще к этому вернемся сегодня, что чувства, они не бывают, вот Ольга совершенно верно сказала, они не играют в одни ворота, и вообще отношения не строятся, как игра в одни ворота. Если нет отклика на эти отношения, то отношения разрушаются, здесь ничего не сделаешь уже. Но, по крайней мере, апостол Павел там пишет: в том, что зависит от вас, помните, будьте в мире со всеми людьми. То есть вы приложите все усилия, какие можете, для того, чтобы эти взаимоотношения наладить. Если ответа не будет, тогда что же делать? Тогда вы уже бессильны здесь. Следующее качество плода Духа Святого – радость. Давайте мы прочитаем с вами Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 9 по 11 текст. Слова самого Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 9 стиха. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, — говорит Христос, — пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете и пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви, сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». С чем, по словам Иисуса Христа, связана действительно радость христианина, истинная радость? С какими обстоятельствами, с какими действиями? «Радость моя в вас пребудет, и радость будет совершенна». Когда? Почему? А до этого? «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей». То есть самое первое, с чем связана истинная радость, оно заключается в чем? В том, что я осознаю, что Бог меня любит, что Иисус Христос меня любит, и любит настолько, что отдал жизнь свою ради моего спасения. Если действительно Господь так ко мне относится, не является ли это поводом для радости? И более того, Христос говорит, для радости какой? Совершенной. Что это значит? Это значит, что у нас в жизни есть много поводов для радости, да? Но эти поводы, они недолговечны. Что-то произошло в моей жизни хорошее, я обрадовался, но на следующий день это уже забылось, а может быть, что-то плохое произошло. И я уже забыл о той радости, которая была у меня вчера. Но Христос тут говорит о совершенной радости. И на чем основана эта совершенная радость? На том, что Божья любовь-то, она не проходит никогда. Она есть, она была, она есть и она будет. Она неизменна. И поэтому и радость наша тоже может быть неизменна. И если мы живем в этой радости, если мы осознаем постоянно Божье присутствие и Его любовь к нам, естественным следствием этого будет что? Вот что он здесь говорит. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви». Следствием этого будет жизнь послушания Богу. То есть то, что Христос здесь называет исполнением заповедей. Мы слушаем. Если мы осознаем, что Бог нас так любит, значит, все, что он предлагает нам, и те заповеди, которые он нам дает, они для чего сделаны? Да, если он нас любит, значит, это следствие его любви. Значит, это то, что пойдет нам на пользу. Почему же мы от этого должны отказываться? Понимаете? И апостол Павел в послании Фессалоникийцам говорит: всегда радуйтесь. Радость действительно в этом случае является постоянной. Другими словами, Библия постоянно призывает нас помнить о том, что Бог с нами и что Он нас любит. А что нам может об этом напомнить? Вот мы такие люди, которые склонны забывать даже вот фундаментальные истины. Не то, чтобы забывать вообще и не помнить о них. Нет, я думаю, каждый из здесь присутствующих в принципе помнит о том, что Бог нас любит. Но когда приходит какая-то проблема, да, то вот именно в тот момент, когда это знание так для нас важно, мы почему-то об этом вот именно тогда и забываем. А потом вспоминаем уже, когда поздно. Когда уже мы расстроились, когда уже мы дров наломали. Вот что нам делать, как нам помнить об этом постоянно? Что нам может напомнить об этом? Вообще, о чем мы постоянно помним? Здесь я хочу, чтобы не, что-то вот не забыть никогда. Что я буду делать? Повторять. Записывать. А что в критической ситуации вообще вспоминается? Что мы вспоминаем именно в критической ситуации? Где оно должно быть записано у нас, чтобы мы про это вспомнили? Ну, сердце, да. Тут опять, как понимать сердце. Но, вы знаете, в критической ситуации человек действует на том, что у него уже, вот, не знаю, как это называется, в подсознании, да, записано. То, чем он жил до этого постоянно. Так что нам нужно делать для того, чтобы помнить об этом постоянно? Ну, как минимум, по крайней мере, постоянно к этому обращаться, да? А где мы можем, куда мы можем обратиться, чтобы еще и еще раз увидеть, что Бог нас любит? К Слову Божьему, да, совершенно верно. Вы знаете, Слово Божье, оно вот должно у нас на подкорке где-то вот уже записаться. А чтобы это произошло, мы должны каждый день его читать. То есть то, что у нас оно на подкорке еще не записалось, это говорит о том, что мы, видимо, уделяем этому не столько внимания, сколько должно. Каждый день обращаться к Нему, каждый день читать Его. Может быть, не с утра до вечера, но я вот много раз говорил, и еще раз повторю. Выделить для этого время каждый день, чтобы читать и размышлять над Словом Божьим. Выделить время на то, чтобы читать и размышлять над уроком субботней школы, потому что он тоже основан на Слове Божьем. Почему урок субботней школы? Я тут вспомнил. Потому что одно дело читать, а другое дело обсуждать. Вот урок субботней школы вообще, он для того сделан, чтобы мы могли обсуждать то, что мы прочитали. Вот мы в течение недели прочитали, мы сюда приходим для чего? Чтобы поделиться тем, что мы прочитали. Так оно должно быть. Очень плохо, когда мы в течение недели ничего не читали, вообще не обращались к уроку субботней школы, к Слову Божьему. Пришли сюда и думаем, нам сейчас здесь все расскажут. Ну, может быть, конечно, здесь все и расскажут, но вы потеряли главный смысл вообще субботней школы. Субботняя школа, она не для того, чтобы изучать в субботу утром здесь урок, а для того, чтобы изучать его в течение недели, а здесь обсуждать, делиться, размышлять, слушать другие мнения. Понимаете? Вот если это будет так, тогда оно будет потихоньку и на подкорку записываться. Да. Конечно.
Начинаешь делиться, а у другого человека, у нас было 5 человек. И у каждого
другого, своей, да, другое.
Получается, когда вы это высказывали, получается полнота вот познания от конкретно стихали, конкретной главы. Mm-hmm. И вера наша от дня в день, вот от сегодняшнего школы утверждалась, укреплялась. И это обратило на это внимание. Точно так же сейчас. И мало того, если ты за день прочитаешь, Бог обязательно какой-то опыт практически допустит в жизни, что ты еще и на практике подтвердишь вот это вот.
Спасибо. Следующее качество Духа Святого, вода Духа. Любовь, радость, мир. Что за мир? Какой мир? Помните, в книге пророка Исаии дважды говорится об Иисусе Христе как о князе мира. Или первый раз говорится об Иммануиле, помните, ему дается характеристика «князь мира», а в другом, в 53 главе книги пророка Исаии, говорится о Христе, что наказание мира нашего было на нем. И вот когда читаешь в русском переводе, то первое, что приходит в голову, это что речь идет о мире, как о планете Земля. То есть, что он князь этой планеты, да, и что наказание всех жителей этой планеты было на нем. Но на самом деле в еврейском языке там совсем другое стоит слово. Да, там стоит слово, которое обозначает мир души, мир духовный, мир с Богом. Князь мира, что это значит тогда? Это тот, кто ответственен за установление мира с Богом. Наказание мира было на нем. Мир с Богом невозможно установить грешному человеку, потому что Бог свят, а всякий человек грешен. И чтобы действительно этот мир между человеком и Богом был восстановлен, нужно удовлетворить требования закона. Возмездие за грех — смерть. И Христос эти требования удовлетворил своей жертвой. Вот наказание какого мира. Помните, благодаря Иисусу Христу апостол Павел пишет, мы получили примирение с Богом. Христос сказал, мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как этот мир. Вот здесь игра слов такая, то есть имеется в виду два мира. Мир, который внутри, и мир, который вовне. Не так, как этот мир вам дает. Я вам даю мир, оставляю вам. Откуда берется этот мир? В чем он заключается? Апостол Павел, опять же, в послании к римлянам, он пишет об этом. 5 глава, 1 стих послания к римлянам. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Откуда берется этот мир? Во-первых, он берется благодаря Иисусу Христу. И во-вторых, чтобы обрести этот мир, что нам нужно? Чем мы его схватить можем? Оправдавшись верой. Мы имеем мир с Богом благодаря Иисусу Христу. Когда мы принимаем Христа в свою жизнь верой и отдаем эту жизнь в Его руки, тоже верой, нам, по сути, действительно больше ни о чем беспокоиться. Если Бог управляет нашей жизнью, тогда, как Христос сказал, если вы в руке Божьей, да, кто может похитить вас из этой руки? Следующее качество. Здесь, конечно, можно долго говорить, но здесь, пожалуй, нужно было на 9 проповедей, да, это растянуть. Но возможности у меня такой нет, поэтому мы коротко, только самое главное, может быть, коснемся этих моментов. Следующее качество. Любовь, радость, мир, дальше, долго, терпение. Почему это качество так важно в христианской жизни? Почему? Написано, апостол Иаков говорит, с великой, помните, первая глава со второго стиха, с великой радостью, говорит он, принимаете, братья, когда впадаете в различные испытания. Почему? Потому что испытание вашей веры, оно производит терпение. А терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы во всем были совершенны, без всякого недостатка. То есть Иаков говорит, что долготерпение – это важнейший элемент на пути к совершенству. Чтобы мы были во всем совершенны, без всякого недостатка, он говорит, вас прежде всего нужно воспитать долго терпение. Почему? Да потому что достижение этого совершенства, освящение, преобразование в образ Иисуса Христа, это не одномоментное действие, да? Это долгий процесс, который очень часто сопряжен с разочарованиями, с трудностями, с различными переживаниями. И если у нас нет долготерпения, Сможем ли мы этот путь пройти до конца? В притче о сеятеле, помните, там есть то, что при дороге было посеяно, его сразу птицы склевали. А есть еще, что было семя посеянное на, помните, какую почву? На каменистую. И оно сразу же взошло. Но в чем была его проблема? Корня не имело. И как солнышко начало светить, оно засохло. Вот этот корень, это что такое? Вот это вот и есть то самое долготерпение. И Бог, зная его важность, этого качества, он воспитывает его в нас. Порой, как можно долготерпение воспитать вообще? Через что? Да, чтобы тебе, иначе как? Надо практиковать. Чему-то научиться мы можем только практикуясь, по-настоящему научиться. Поэтому порой действительно возникает впечатление, что в жизни христианина испытаний намного больше, чем в жизни неверующего человека. Но христианин, который живет с Богом, он понимает, почему это происходит. Бог воспитывает в нас вот это вот качество, без которого нам на самом деле во Христа не уподобиться никогда. Потом. Ну вот. Ну, об этом мы уже говорили, что нам нужно для того, чтобы вспоминать вовремя, иначе никак. Дальше какое идет качество? Любовь, радость, мир, долготерпение. Следующее. Благость. В переводе Кулакова и в переводе Российского библейского общества это слово звучит как доброта. То есть в синодальном переводе благость, в других наших вот переводах доброта. Почему оно так важно, это качество в жизни христианина? Давайте мы с вами откроем Евангелие от Луки, 6 главу, 35 стих. Евангелие от Луки, 6 глава, 35 стих. Это конец первой части Нагорной проповеди Иисуса Христа. И вот он, как бы делая заключение по этой первой части, он говорит: «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и к злым». Почему это качество так важно в нашей жизни? Да потому что это качество Бога. Потому что Бог благ или добр. Причем благ и добр кому? Только ли к тем, кто к Нему благ и добр? Или кто Его почитает и признает, или кто в Него верит? Написано, что Бог благ и к неблагодарным, и к злым. Бог благ даже к тем, кто воздает Богу злом за добро. И если мы хотим уподобиться Богу, нам нужно тоже научиться поступать так же, как Он. И в этом данное качество очень тесно связано со следующим качеством плода Духа. Каким? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие. Потому что на самом деле в переводе, вот в новых переводах Михаила Петровича Кулакова и в переводе Российского библейского общества там немножко другое слово употребляется. Там написано «щедрость». То есть благость или доброта и щедрость. Но вот мне больше нравится синодальный перевод, вот конкретно в этом отрывке. Благость и милосердие, они очень тесно связаны друг с другом. Христос заканчивает первую часть Нагорной проповеди, буквально следующий, 36 стих, он говорит, у Луки оно звучит немножко по-другому. Помните, в Матфее там написано «будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». А у Луки как это звучит? «Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд». То есть Бог призывает нас являть те же качества, что и в Нем. Это доброта и милосердие. Вот не так давно Вадим Николаевич говорил о прощении, помните? Вот, и такой спорный вопрос поднял, хотя спорить тут, по-моему, особо не о чем. Но может возникнуть некое недопонимание в этом отношении. То есть на самом деле основная посылка была, что прощение невозможно без покаяния. Согласны вы с этим? А как же быть с неблагодарными и злыми? Вот здесь Бог благ к неблагодарным и злым, и Бог призывает нас: будьте милосердны так же, как Он. То есть к тем, кто у нас прощения не просит, и кто к нам относится плохо. А? Вот здесь на самом деле есть две грани, как бы. Первое. Если они к нам неблагодарны и злы, я говорю о человеческих взаимоотношениях, сможем ли мы с ними наладить отношения? Не сможем. И в этом смысле прощение как восстановление взаимоотношений, вообще в Библии прощение прежде всего воспринимается как восстановление отношений. Бог нас прощает для чего? Если я грешу против Бога, Христос умер за мои грехи? Умер. Будет мне толк, если я не покаюсь с этой смерти? Нет. Почему? Потому что прежде всего нужно восстановление взаимоотношений между мной и Богом. Бог со своей стороны делает все, чтобы эти взаимоотношения восстановить. Он жизнь свою отдает ради того, чтобы эти взаимоотношения восстановить. Но может он их восстановить, если я на это никак не реагирую, если я не откликаюсь на это? Не может. То же самое и в отношениях с людьми. Я могу в лепешку расшибиться, да? Но если человек на это не реагирует, взаимоотношения не восстановятся. Вот в этом смысле действительно прощение без покаяния быть не может. Восстановление взаимоотношений без того, чтобы виновная сторона признала свою вину, не получится. Потому что он не пойдет на это, он не считает себя виноватым. Да? Но означает ли это, что я должен быть к нему немилосердным? Или неблагим, или недобрым? Написано: если враг твой, мы уже читали сегодня, голоден, накорми, если жаждет, напои. Понимаете? Вот это вот грань, которую нужно здесь понимать. Потому что можно понять, если он меня не попросил прощения, значит, я уже с ним ничего иметь не буду. Он не покаялся, все, мне он не интересен. Понимаете, да? Это неправильно, это не так, это не то, чему учит Библия. Библия говорит, что мы должны быть благими и милосердными даже к неблагодарным и к злым. Но вот восстановить с ним отношения хорошие, пока он не покается, не получится. И более того, если он согрешил против меня, или я против кого-то согрешил и не покаялся, извините, на суде спросится за это с меня? Спросится. То есть прощения как такового-то, как спасающего прощения, не было. Для этого действительно нужно покаяние. Вот. Если так вот понять, то непонятно, о чем тут вообще спорить. Мы потом долгое время разговаривали с Вадимом Николаевичем, не знаю, здесь, по-моему, все понятно. Но важно вот этот момент уточнить. То, что он не попросил у меня прощения, не значит, что я говорю: все, ты меня прощения не попросил, я с тобой больше дела иметь не буду. Вот. Понимать непрощение вот таким вот образом. Нет. Слово Божие призывает нас быть благими даже к тем, кто к нам далеко не благ, далеко не добр и не милосерден. Следующее качество, которое имеет вообще определяющее значение для христианской жизни и для наших отношений с Богом. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. В переводе Кулакова и в переводе Российского библейского общества — верность, что в принципе даже лучше, наверное, здесь, потому что оно больше дает понимание того, что имеется в виду под верой. А что имеется в виду под верой? Что такое вера? Всегда обычно говорят: вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вы знаете, я то же самое сейчас сделаю, только прочитаю это в переводе Михаила Петровича Кулакова, и немножко будет по-другому это звучать. Вера – это твердая убежденность в том, на что мы надеемся. Твердая убежденность в том, на что мы надеемся. И уверенность в реальности невидимого. Вера – твердая убежденность в том, на что мы надеемся, и уверенность в реальности невидимого. Во-первых, тут как бы две вещи, два момента, которые связаны с верой, отмечает апостол Павел. Во-первых, вера – это твердая убежденность в том, что Бог уже сделал для нас и еще сделает для нас во Христе Иисусе. То есть мы признаем то, что Бог действительно есть, что Он не просто есть, но что Он любит нас, что Он не просто любит нас, но Он доказал эту любовь, отдав свою жизнь за наше спасение, и что Он обещает нам во Христе Иисусе вечную жизнь. Твердая убежденность в этих реалиях. Они, что, мы где-то можем найти им подтверждение? Такое материальное? Не можем, но мы твердо в этом убеждены. Это первый аспект веры. И второе, уверенность в реальности невидимого. Это уверенность, что Бог и дальше будет действовать в нашей жизни во благо нам. Хотя, может быть, мы этого так и не видим. Я уже, по-моему, не один раз приводил этот пример, да, пример с путем. Вообще, христианская община и христианское учение в первые века, оно называлось «путь». Если вы почитаете вот новый перевод, там последователи пути с большой буквы. Вот они, христиане первые, называли учение Христа путем. И вот вера – это, собственно, развилка на этом пути, то есть точка приложения веры. Когда мир говорит, вот тебе надо поступить так, а Бог говорит, тебе надо поступить так. А как мне решить, как мне поступать? Если по вере, а может быть это вот Ною Бог приказал, строй ковчег. В пустыне, ну может не в пустыне, но воды там точно не было. Дождя не было никогда, люди никогда его не видели. И вдруг говорит, возводи корабль. Как поступить? Если не по вере, то можно было бы послушать тех, кто говорит, да что он тебе сказал-то, какой ковчег, какой корабль. Ни капли воды с неба не падает, ты тут какой-то потоп, говоришь, будет. Да это все ерунда, сказки. Такого не было никогда и такого никогда не будет. То же самое в нашей жизни бывает, когда говорят, да нет, но если ты так поступишь, то у тебя будут проблемы сплошные. Да? И с другой стороны Бог говорит, будет потоп. И нам говорит, поступай вот так вот, тогда будет тебе лучше, тогда будет хорошо. Тогда ты поступишь правильно. Вот здесь как раз вера и прилагается в эту вот точку. Что мы выбираем? Поступать, как Бог говорит, или поступать, как говорит мир? А что для этого нужно, чтобы поступить правильно? Помнить о том, что Бог уже для нас сделал, и о том, что Бог дальше будет продолжать действовать. Он может и чудеса творить. Дальше что идет? Вот это самое интересное, на мой взгляд. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость. Во всех переводах кротость. Здесь переводчики Библии не разошлись в определении слова. Кротость – это сила или слабость? Почему? Вообще мир воспринимает кротость как слабость. То есть это вот слабаки, которые за себя постоять не могут. Кроткие. А какое бы вы определение дали кротости? Вот это вот то, над чем я вчера полдня просидел. Честно признаюсь. Я залез в интернет, нашел там кучу словарей и светских, и церковных, в смысле вот духовных словарей. И везде смотрел, как они определяют кротость. И вот, честно говоря, ни одно не понравилось. Вот я их, наверное, десятки пересмотрел определений. Вот вы бы как определили, что такое кротость? Ну, это да, это всеобъемлющее определение. А вот если как-то более развернуто.
Я вот такая вся просто...
большинство определений кротости, о которых я прочитал, оно связано с каким-то качеством характера. То есть там, да? Нет. Ну, кроткий человек, это видно всегда. Ну, по крайней мере, когда... Воспитание, да. Вот. А в чем оно заключается, вот это внутреннее состояние духа? Смирение, да. Вот одно из очень родственных кротости слов – это смирение. Всегда ли? Ну, это да, конечно. Вы знаете, я вот думал над этим, и могу вам предложить мое определение, которое, конечно, Боже упаси, не претендует на там всеобъемлющесть какую-то или на полноту. Вы можете согласиться с ним или не согласиться, но вот мне оно показалось более подходящим к этому. А вы критикуете. Кротость – это способность контролировать свой гнев и негативное чувство. Кротость – это способность человека контролировать свой гнев и негативное чувство. То есть, понимаете, когда говорят о качестве характера, обычно вот во всех определениях подразумевается какое-то врожденное. Вот человек родился таким, да, и вот он ни на что не реагирует там и так далее. Вот, я просто вот смысл тех определений, которые я прочитал. Но это получается так, что либо ты родился кротким, и так ему и помрешь. Либо ты родился некротким, и таким не, и помрешь. Но на самом деле Бог-то говорит, я хочу в вас воспитать кротость. Это качество плода Духа моего. Вот, на мой взгляд, кротость прежде всего это способность контролировать гнев и негативное чувство свои. Тебе говорят гадости, у тебя внутри все взлетает, ты хочешь сказать ему такие же гадости, а то еще и похлеще. Но Господь дает тебе силы этого не делать, а наоборот, сказать что-то доброе этому человеку. Вот. И в этом, вот если так на кротость посмотреть, это слабость или сила? В книге притчей, Соломон говорит, долготерпеливый лучше храброго, а владеющий собою лучше завоевателя города. Так где настоящая эта сила? И, наконец, последнее качество духа. Какое? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Или в других переводах самообладание, умение владеть собою. Но это фактически то же самое, да? В этом плане здесь различий нет, по сути. В чем его важность? Воздержание или самообладание в христианской жизни? Почему апостол Павел включает это в список плода Духа? В список качеств, входящие в плод Духа. Давайте мы с вами откроем первое послание Коринфянам, 9 главу. С 23 по 27 стих прочитаем. 1 Коринфянам, 9 глава, с 23 по 27 стих. Апостол Павел говорит, что «сие я делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего». Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Скажите, пожалуйста, почему многие люди опасаются или не хотят, или избегают обращаться к Богу, хотя они слышат истину, понимают Божий призыв, но к Богу не хотят идти. Совершенно верно. Потому что они боятся, что Бог потребует от них отказаться от их каких-то излюбленных привычек и от каких-то вещей, которые им нравятся. Так ли это? Действительно ли Бог требует у нас отказа от чего-то из того, что нам нравится? От чего? Да, совершенно. Бог на самом деле просит нас... Ну да. Но Бог-то просит у нас отказаться только от того, действительно, что приносит нам зло. Только от того, что ведет к проблемам потом для нас. Да? Ни от чего хорошего, ни от чего того, что нам пойдет на пользу, ни от чего того, что нам будет во благо, Бог у нас не просит отказываться. Наоборот, Он это развивает и поддерживает. Он просит отказываться только от того, что принесет нам вред, то, что послужит нам на зло. Но возникает вопрос, так ли легко вот эти вот вещи или привычки, которые в конечном итоге работают во вред нам, так ли легко нам от них отказаться? Так ли легко они дают себя оставить? Вот здесь как раз на первый план и выходит, да, воздержание или самообладание, как в других переводах. А как быть вот с такой, тоже апостол Павел написал, помните, что Царствие Божие есть не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Может быть, и не надо ни от чего отказываться. Главное, вот, чтобы праведность и мир и радость во Святом Духе была. От того, то, как я живу, что я ем, сколько я сплю, это уже не так важно. Главное, чтобы праведность и мир и радость были. Многие так, в общем-то, и рассуждают. Они говорят, что и не надо ничего оставлять. Главное верить в Иисуса Христа. Остальное все уже не важно. Что я ем, как я себя веду, что, то есть как я отношусь к своему здоровью, например. Ну, когда люди цитируют вот этот отрывок из апостола Павла, они почему-то забывают об отрывке того же самого апостола, который мы только что прочитали. А что он здесь говорит? Он говорит, что для него, для апостола Павла, самообладание прямо связано с чем? С нетленным венцом, который ему Христос должен дать. Вот для него эти понятия связаны, да? И отсутствие самообладания прямо связано с чем? С недостоинством для Царства Божия. Он говорит, усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим самому не остаться недостойным. То есть другими, если я не буду усмирять и порабощать свое тело, то тогда я могу остаться недостойным. И он говорит, что все подвижники воздерживались от всего. Мы должны воздерживаться, нас он призывает. Для чего воздерживаться? Для получения нетленного венца. Что на самом деле этот вопрос не такой простой, как многие себе представляют, что праведность и мир, и радость во Святом Духе, и все, больше ничего не нужно. На самом деле, простым вопросом можно задаться, а можно ли в полной мере сочетать друг с другом праведность, мир и радость с одной стороны, а с другой стороны невоздержанность и вредные привычки? Можно ли вот, чтобы одно с другим сочеталось в жизни, и чтобы все было хорошо при этом? Вообще-то это вещи, исключающие друг друга. Да и с миром и радостью тоже. Вы знаете, как вообще, после чего Бог дал видение о санитарной реформе Елене Вайт. И когда он давал это видение, он показал ей, сколько много первых адвентистов, людей, посвященных Богу, умерли гораздо раньше, чем могли бы умереть. Почему? Потому что они по незнанию, не то, что они непослушание проявляли, они не знали еще об этом. И поэтому жили, в то время, например, считалось, что жевать табак – это вообще полезно для здоровья. Тогда его не только курили, а жевали еще. Вот, это считалось полезно для здоровья, тому, не знаю, что оно укрепляло, там, то ли зубы, но зубы вроде наоборот чернеют от этого. Вот. И вот не зная, люди жили мало и умирали. И Бог тогда показал Елене Вайт то, что многие из братьев, которые могли бы еще трудиться и трудиться, они умерли именно из-за незнания вот этих вот правил. То есть на самом деле праведность и мир и радость во Святом Духе, они неразрывно связаны с тем, как мы относимся к своему здоровью, к своему телу. практикуем ли мы воздержание в жизни, отказываемся ли мы, а для этого нужна сила определенная, от того, что вредно для нас. Итак, заканчивая этот отрывок, последние слова здесь, Галатам 5 глава 23 стих. «На таковых нет закона», или другими словами, нет такого закона, который бы осуждал вот эти качества. Думаю, ни человеческий, ни божеский, тем более закон человека, обладающего с такими качествами, но никак не может осудить. Более того, человек, обладающий этими качествами, является истинным исполнителем Божьего закона. Но вот вопрос, как нам приобрести эти качества характера, откуда нам их взять? Да, вот на этом я и хотел бы закончить. Как Штирлиц, да, он говорит, запоминается то, что последнее человек услышал, да, вот это вот я хотел бы, чтобы наиболее запомнилось из всего, о чем мы сегодня говорили. Где нам их взять? На самом деле, апостол Павел здесь же и пишет об этом. 24 стих. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Что это значит – распять плоть? Что здесь имеет в виду апостол Павел, когда говорит это? Идет ли речь о том, что мы буквально должны? Некоторые так ведь понимали. Некоторые Христа понимали, что Он хочет нам дать есть плоть свою. Помните 6 главу Евангелия от Иоанна? Эти стихи тоже многие понимают, что нужно плоть свою истязать, бить, укрощать, да, и так далее. Но что на самом деле здесь имеет в виду апостол Павел? Что значит распять свою плоть? На самом деле имеется в виду то же самое, о чем говорил и Христос, когда Он говорил своим ученикам: «Если кто хочет идти за Мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной». Вот на этом кресте как раз и должна быть она распята. Что это значит? Ключевая фраза здесь: «Отвергнись себя». То есть Христос говорит здесь о передаче управления своей жизнью, моей жизнью, от моего «я» к Иисусу Христу. И если эта передача управления произошла, то тогда кто уже ответственен за то, чтобы возрастить этот плод в моем сердце? Хорошо, но если ответственен Господь, то тогда я-то что должен делать? Тогда я вообще не уже все, передал управление, отошел, и управляй, да, возвращай. А что значит передать управление? Это как, один раз происходит при крещении или при вечере Господней? Каждый раз, на самом деле. Дело в том, что мы никогда не должны забывать о том, что плоть-то наша, она до второго пришествия никуда не денется. И она будет постоянно предъявлять свои права на нас. Она постоянно будет предъявлять, что такое плоть, что под этим имеется в виду, наша греховная природа. И она будет постоянно предъявлять права на управление мною. Она всегда будет пытаться взять бразды правления в свои руки. Это каждый день, это не просто будет происходить, это происходит каждый день и будет происходить. Так что значит, когда я должен передавать управление Иисусу Христу? Каждый раз. Когда плоть предъявляет свои права, я тобой буду управлять. Я говорю, нет, ты мной уже не управляешь. Ты мной уже не руководишь. Апостол Павел пишет, вы уже не должники плоти, чтобы жить по плоти. Иисус Христос освободил вас от этого. Он даст вам силы для того, чтобы преодолеть эту тягу. И вы можете передавать это управление от плоти к Иисусу Христу. Если мы это делаем, то тогда все остальное в нас делает Иисус Христос. Он воспитывает в нас эти качества, и воспитывает Он как раз их через Духа Святого. Почему это и названо плодом Духа? Отдавая Христу свою жизнь и прежде всего посвящая Ему свое время. Опять я вот хочу напомнить. Не забывайте посвящать свое время Богу. Не забывайте каждый день посвящать время размышлению, чтению, изучению над Словом Божьим. Мы позволяем, если мы это делаем, то мы позволяем Ему произращать в нас свой плод. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты нам даруешь. И мы просим прощения у Тебя, Господи, за то, что мы порой этим Словом пренебрегаем. Помоги нам, Господи, каждый день помнить о том, что Ты рядом с нами, о том, что Ты хочешь жить в нас, о том, что Ты хочешь войти в наше сердце и произрасти в нас этот чудный плод, плод Твоего Святого Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Помоги нам, Господи, передать управление своей жизнью от нашего «я» Тебе, чтобы Ты руководил нами и чтобы Дух Твой Святой мог произвращать и насаждать эти качества характера в нашей жизни. На Тебя только наша надежда, и помоги нам помнить об этом всегда и стремиться к этому каждый день. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Аминь.